Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Первый и последний опыт шпионских обменов в СССР. Разговор об оккупации или итоги визита Хиллари Клинтон в Грузию. Очередной спортивный проект на Кавказе. Горнолыжные курорты на месте природных заказников. И российское отелестроение в Турции. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина.
То, чего ГБшники добивались в течение 11 лет, ну вот они ему предложили сейчас. Выбора не было. Либо ты подписываешь это, либо сам знаешь, какая тебе будет жизнь. А какая будет жизнь, он за 11 лет знает.
Мой коллега Алексей Собачкин записал эту исповедь Вячеслава Сутягина, отца российского ученого Игоря Сутягина. Судьба человека, который в течение 11 лет отказывался признать себя шпионом, единственное, что заставляет меня лично следить за шумной шпионской историей. Тем не менее, пресса дружно называет американо-российский обмен шпионами историческим и беспрецедентным. Может быть, для новейшей российской истории это и так, но логика действий, менталитет поведения нынешней российской власти ничего новейшего в себе не несет. Это назад в Советский Союз. Владимир Абаринов рассказывает о первом и последнем шпионских обменах холодной войны. С их участниками он общался лично.
Для вашингтонских журналистов несомненным признаком экстраординарности происходящего стало нарушение рабочего графика заместителя госсекретаря по политическим вопросам бывшего посла США в Москве Уильяма Бернса. Он должен сейчас быть в Брюсселе и вести там переговоры по Ирану с «шестеркой», четырьмя постоянными членами Совета Безопасности, Германией и Европейским Союзом, которые были запланированы со среды по пятницу. Но Бернс внезапно вернулся в Вашингтон и встретился с российским послом Сергеем Кисляком в необычно ранний час, половине 9 утра. Официальный представитель Госдепартамента Марк Тонер подтвердил, что стороны обсуждали шпионское дело, но отказался сообщить какие бы то ни было детали.
Что касается Билла Бернса, вы можете рассказать о его встрече сегодня утром с российским послом?
Конечно. Заместитель государственного секретаря Бернс регулярно встречается с послом Кисляком, и на сегодняшней встрече они рассмотрели итоги недавнего визита президента Медведева, обсудили, как реализовать различные договоренности, а также другие вопросы двусторонних отношений.
Что это за двусторонние вопросы?
Ну, у нас имеется широкий круг вопросов, над которыми мы работаем.
Думаю, вы знаете, к чему я клоню. Давайте не будем ходить вокруг да около.
Ну, так укажите мне дорогу.
Имеются многочисленные сообщения о том, что ведутся переговоры о сделке по обмену лиц, которые якобы являются русскими шпионами, на людей, осужденных в России за шпионаж и другие вещи.
Ну да.
Всплывало ли это шпионское дело на встрече?
Опять-таки, оно не было главной целью встречи, но я уверен, что дело обсуждалось.
Оно обсуждалось в аспекте возможного обмена.
Со всякими домыслами о шпионском обмене отошлю вас в Министерство юстиции.
Министерство юстиции присутствовало на встрече?
Нет, не присутствовало.
Шпионские обмены вошли в практику холодной войны в феврале 1962 года, когда США обменяли отбывавшего 30-летнее заключение полковника Вилли Фишера, назвавшегося при аресте Рудольфом Абелем, на пилота Ю-2 Гэри Пауэрса и американского студента Фредерика Прайора, арестованного полицией ГДР и содержавшегося под стражей без предъявления каких-либо обвинений. О том, как это происходило, мне рассказал в апреле этого года сын Пауэрса, Гэри Пауэрс-младший.
My grandfather, to Colonel Rudolph Abel.
В июне 1960 года, примерно через полтора месяца после того, как отец был сбит, мой дедушка написал полковнику Рудольфу Абелю. В этом письме он высказал идею обмена его сына на Абеля. Рудольф Абель ответил, что говорить на эту тему надо не с ним. Следует написать его жене в Восточную Германию, которая свяжется с соответствующими должностными лицами. Когда в ЦРУ узнали об этой переписке, они были раздражены и сказали деду: «Господин Пауэрс, пожалуйста, не вмешивайтесь в эти вопросы. Ваши действия могут усугубить положение вашего сына. Позвольте нам заняться этим по дипломатическим каналам, негласно, и мы сделаем все, что в наших силах, чтобы добиться освобождения вашего сына». Дед послушался и отошел на задний план. И после этого в течение 2 лет шли переговоры между нью-йоркским адвокатом Абеля Джеймсом Донованом и восточно-германским адвокатом Фогелем, которым в конце концов и удалось заключить сделку об обмене.
На самом деле идея обмена принадлежала самому Абелю. Он высказал ее в письме своему адвокату Джеймсу Доновану еще в феврале 1958 года. Директор ЦРУ Ален Даллес и его брат, госсекретарь Джон Фостер Даллес, не возражали. Но у Советского Союза в тот момент не было обменного фонда, равноценного Абелю шпиона. Когда сбили Пауэрса, такой человек появился. Переговоры шли долго и трудно, с участием официальных и неофициальных лиц. Помимо ЦРУ и КГБ, в них участвовала восточно-германская разведка Штази. Обмен состоялся в феврале 1962 года. А в августе Донован получил подарок от своего клиента – комментарий к кодексу Юстиниана на латинском языке издания XVI века. Тщательно осмотрев книгу, Донован пришел к выводу, что она принадлежала герцогу Саксонскому и оказалась в Советском Союзе в качестве военного трофея. Год спустя Донован с дочерью приехали в Москву как туристы и попросили советские власти устроить им встречу с Абелем, который к тому времени уже был рассекречен и даже появлялся на телеэкране. Однако Доновану ответили, что Рудольф Иванович находится в отпуске на юге и встретиться с ним никак невозможно. В дальнейшем разменными фигурами становились не только шпионы, но и советские диссиденты. Иногда, чтобы спешно вызволить своего разоблаченного шпиона, Москва специально арестовывала американца и объявляла его шпионом. Именно это произошло в сентябре 1986 года с американским журналистом Николасом Даниловым. К нему подослали провокатора, а когда тот на улице передал Данилову пакет с бумагами, рядом остановился микроавтобус, из которого выскочило 6 человек, надевших на журналиста наручники. Николас Данилов рассказал мне об этом во всех подробностях 2 года назад в интервью для программы «Американский час. Поверх барьеров».
Отвезли меня в Лефортовскую тюрьму. И, конечно, я тогда был допрашен одним полковником, полковник Сергадеев, который сказал мне: «Вы знаете, господин Данилов, вы арестован, потому что мы считаем, что вы занимаетесь шпионажем». И, конечно, у меня на руках был конвертик этих материалов, которые мой так называемый друг Миша передал мне. Там были вот эти отрывки из газет Центральной Азии, но там тоже были любительские фотографии солдатов в Афганистане. И там даже была фотография одной карты, которая носила гриф «Совершенно секретно». Все это, конечно, было придумано ГБ, и я понял во время первого допроса, что все это было ответной мерой на арест одного советского шпиона в Нью-Йорке, Захарова. Они говорили только, что это не имеет никакого значения с Захаровым, это отдельное дело, у нас есть свидетельства о ваших нелегальных операциях в Советском Союзе, и сейчас, вы знаете, это очень серьезное дело, и даже может кончиться, как это по-русски будет, высшая мера наказания.
Благодаря энергии жены Николаса Данилова, Рут, в дело вмешался президент Рейган. Американская пресса требовала от него принять меры к освобождению журналиста и ставила под вопрос его саммит с Горбачевым в Рейкьявике. Встреча теряла смысл. О чем можно договариваться с режимом, использующим людей в качестве разменной монеты?
Мои хорошие русские друзья всегда говорили: вы знаете, все это было шито белыми нитками.
Сколько дней вы просидели?
13 дней. Ну, это, конечно, не очень много, но все-таки, когда ты не знаешь, что будет завтра и как все это кончится, это все-таки немножко страшно. И каждая минута неприятная.
29 сентября Геннадий Захаров предстал перед американским судом, не стал оспаривать обвинения в шпионаже, был признан виновным и выдворен из США с запретом на въезд сроком на 5 лет. В тот же день в Москве освободили Данилова, и он улетел во Франкфурт. Поскольку Вашингтон считал, что имеет право на дополнительную компенсацию, вместе с Даниловым освободили и отпустили на Запад диссидента Юрия Орлова с женой. Еще несколько диссидентов получили возможность выехать на Запад для лечения. Мало того, Рональд Рейган пригласил в Белый дом жену Данилова, Рут, показал ей список лиц, выезды которых требует американская сторона, и спросил, не хочет ли она добавить какое-либо имя. Она вписала имя генетика Давида Гольдфарба. Первыми в списке значились Андрей Сахаров и Елена Боннер. Они не получили права на выезд, но их горьковская ссылка вскоре закончилась. Дело Данилова тихо закрыли, а в октябре состоялась историческая встреча Горбачева и Рейгана в Рейкьявике. Данилов поехал в Рейкьявик освещать саммит, но советская сторона недвусмысленно дала понять, что не желает видеть его на пресс-конференциях Горбачева. Спустя год он решил все же выяснить, на каком юридическом основании прекращено его уголовное дело. По его просьбе Госдепартамент США направил ноту советскому МИДу и получил ответ, что дело закрыто указом Верховного Совета СССР в качестве акта милосердия. В мае 92 года в этой истории была поставлена окончательная точка. Бывший президент СССР приехал в Гарвардский университет с лекцией. Когда пришло время задавать вопросы, Данилов подошел к микрофону, вежливо представился и сказал: «В 86 году, когда вы готовились к встрече с президентом Рейганом, в Нью-Йорке был арестован советский физик. В отместку за это в Москве КГБ арестовало американского журналиста. Этим журналистом был я. Я хотел бы узнать, кому в вашем аппарате пришла в голову эта светлая идея».
Да, Горбачев ответил, что вы знаете, это было правильно холодной войны, это был ответный мер на арест Захарова в Нью-Йорке. И дальше вообще он не очень много говорил о моем аресте, он не извинился, и были люди, включая меня, которые считали, что он не очень грамотно ответил на мой вопрос.
Но, тем не менее, фактически признал, что это была провокация.
Он фактически это признал.
Такими были первые и последние обмены холодной войны.
30-летний опыт обменов холодной войны, вспоминал Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Мы продолжим после объявлений.
Президент Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев.
Свобода лучше, чем не свобода.
В правоте президента России вы можете убедиться, зайдя на сайт www.svobodanews.ru. Новости из проверенных источников, комментарии независимых экспертов, а также авторские колонки и блоги.
В начале этой недели госсекретарь США Хиллари Клинтон завершила поездку по странам Восточной Европы и Кавказа, в ходе которой посетила Украину, Польшу, Азербайджан, Армению и Грузию. Александр Касаткин подготовил материалы радио «Эхо Кавказа» о том, как проходил визит госсекретаря в Тбилиси и какие оценки грузинских политиков и экспертов он получил.
Хиллари Клинтон провела в Тбилиси встречи с президентом Грузии, представителями оппозиции, общественности, деятелями искусства. Во время этого визита госсекретарь США впервые открыто назвала Южную Осетию и Абхазию оккупированными территориями, что в Тбилиси расценили как начало новой политики США в отношении конфликтных регионов. Рассказывает наш корреспондент в Тбилиси Олеся Вартанян.
«Трудяги, вы помогаете президенту лучше выглядеть в моих глазах», – так шутила Хиллари Клинтон, подняв бокал белого вина на одной из улочек в старом Тбилиси. Происходило это уже после ее официальной встречи с президентом Саакашвили. Визит в Грузию первый в ранге госсекретаря США и, как она сама сказала, не последний. Клинтон заявила, что она приехала в первую очередь, чтобы поговорить о демократии. Но так получилось, что не в меньшей мере ей пришлось объяснять политику США в отношении Абхазии и Южной Осетии. Во время этого визита американская сторона впервые в отношении этих территорий официально использовала слово «оккупация», говорит Хиллари Клинтон.
«Президент Обама, лично я и другие американские чиновники во время встреч с нашими российскими коллегами регулярно говорим о нашей обеспокоенности по поводу вторжения и оккупации. И для нас очень важно так поступать для того, чтобы поддерживать нашу честную поддержку в отношении суверенитета и территориальной целостности Грузии»,
сказала госсекретарь во время совместной пресс-конференции с Михаилом Саакашвили. Стоявший рядом с ней грузинский президент подчеркнул важность решения администрации США определить конфликтные регионы как оккупированные. По его словам, после того, как это сделали Соединенные Штаты, за ними последуют и другие ведущие страны мира. Клинтон заявила, что США надеются на мирное решение конфликтов путем существующих переговорных механизмов. Пусть даже это займет не месяцы, а годы. Клинтон упомянула две платформы, при помощи которых они со своей стороны продолжают влиять на переговорный процесс. Это ОБСЕ и женевские встречи. На удивление многих в зале госсекретарь начала детально говорить о проблемах и позициях в переговорном процессе в Женеве. Она сказала, что решительно настаивает на возвращении сухумских властей за стол переговоров в Женеве, а схимвальских властей ко встречам в рамках механизма по предотвращению и реагированию на инциденты. По ее словам, такой же призыв Вашингтон сделал и к Москве, чтобы те передали их волнение Схимвали и Сухуми. Клинтон коснулась и настоятельного требования де-факто властей и российской стороны, чтобы Грузия подписала с Абхазией и Южной Осетией отдельные соглашения о неприменении оружия. Этот вопрос тормозит переговоры в Женеве уже больше года. Клинтон сказала, что не видит смысла в разработке нового соглашения и что это предложение может рассматриваться как позитивное только после того, как Россия выполнит мирный договор с Грузией августа 2008 года и выведет свои войска из конфликтных регионов, а также в случае, если вопрос статуса Абхазии и Южной Осетии не будет политизироваться, говорит Хиллари Клинтон.
Соединенные Штаты в июне в очередной раз напомнили Российской Федерации, что любые односторонние шаги, предпринятые Россией, такие как признание независимости, не освобождают их от тех обязательств, под которыми президент Медведев подписался 12 августа в соглашении о прекращении огня.
Прямым нарушением этого соглашения госсекретарь назвала присутствие российских военных баз в Абхазии и Южной Осетии. Олеся Вартанян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Грузинские эксперты и политики обсуждают визит госсекретаря США Хиллари Клинтон в Тбилиси и реакцию премьер-министра России Владимира Путина на заявление Хиллари Клинтон об оккупации региона в Грузии, рассказывает Нона Суварян.
Как эксперты, так и политики не оставили без внимания заявление премьер-министра России Владимира Путина, который посоветовал Грузии самой искать пути решения конфликта, не ожидая помощи от третьей стороны. Прокомментировал премьер-министр и несколько раз использованное госсекретарем США слово «оккупация».
Кто-то считает, что она оккупирована, а кто-то считает, что она освобождена. И это предмет диалога между народами, между грузинским народом и осетинским народом, юго-осетинским народом. И нужно вести этот диалог, не ссылаясь на третьи стороны.
Циничным и туманным заявлением, свойственным российской дипломатии, назвал заместитель министра иностранных дел Грузии Гига Букерия комментарий Путина. Замминистра уверен, что теперь Россия не сможет отвертеться от прямой ответственности за последствия собственной агрессии, как в 90-х годах. По словам Букерия, Клинтон продемонстрировала высокую включенность Соединенных Штатов в процесс женевских переговоров, когда отметила, что если в будущем будет оформляться новый документ, то только с Россией.
Сегодня опасность полномасштабной российской агрессии в ближайшем будущем либо очень низка, либо вообще не существует. И это благодаря нескольким важным факторам, в первую очередь климату в грузинском обществе и готовности политической системы Грузии отражать такие политические удары. Но одним из самых главных факторов была та политическая инвестиция, которую вкладывает в этот вопрос новая администрация Соединенных Штатов.
Говорит Гика Букерия. Диалог между южноосетинским, абхазским и грузинским народами невозможен до тех пор, пока Россия будет продолжать давать новые инструкции марионеточным режимам, говорит эксперт по вопросам международной политики и безопасности Ника Читадзе. То, что чиновники США уже используют слово «оккупация», а Путин говорит о необходимости диалога, по мнению Читадзе, указывает на то, что Америка намерена активно участвовать в урегулировании конфликтов, что будет способствовать деоккупации Грузии.
Главной целью Америки именно укрепить государственность Грузии, и после этого как абхазская, так и осетинская общественность будут более заинтересованы в Грузии, и это будет способствовать урегулированию конфликта.
Нона Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Лидеры Абхазии и Южной Осетии распространили специальные заявления, протестуя против применения в отношении них термина «оккупированные Россией грузинские регионы». Скажу прямо, Российская Федерация не оккупирует нашу страну. Преподносить это в ином ключе, по правде говоря, нонсенс. Россия не сильнее оккупирует Абхазию, чем Соединенные Штаты, Южную Корею и Германию, говорит в своем заявлении де-факто президент Абхазии Сергей Багапш. Вызывает сожаление и разочарование тот факт, что Соединенные Штаты отказываются признать те очевидные факты и простую реальность, которая сейчас присутствует в Южной Осетии, говорится в заявлении де-факто президента Южной Осетии Эдуарда Кокойты. Оба лидера приглашают американских официальных лиц посетить Абхазию и Южную Осетию, чтобы своими глазами увидеть, что там происходит и каково там влияние России. Грузинский политолог Сосоц Скоришвили так прокомментировал итоги визита госсекретаря США в Грузию.
Ожидания результатов этого визита в столице Грузии были разные. Порой взаимоисключающие, но в большинстве случаев преувеличенные. «К нам едет ревизор», — восклицали на оппозиционном полюсе. «Наше дело правое, победа будет за нами», бравировали на полюсе увядших революционных роз. Найдя золотую середину, госпожа Клинтон смогла очаровать довольно много тбилисцев на обоих полюсах политического противостояния. Аргументы очарованных основаны на позиции Соединенных Штатов Америки, озвученные в Тбилиси госсекретарем. Соединенные Штаты признают Грузию своим стратегическим партнером, однозначно отвергают возможность расчленения грузинского государства, признавая статус оккупированных территорий в отношении Абхазии и Южной Осетии. Они не намерены улучшать двусторонние отношения с Россией в ущерб государственным интересам Грузии. Настаивают на необходимость выполнения России условий договора Медведева-Саркози в августе 2008 года. Кстати, под каким условием стали свою подпись в тот же вечер господин Саакашвили, остается строжайшим секретом для населения Грузии. Очарованные с обоих полюсов делают вывод, что госпожа Клинтон намного лучше и объективнее информирована о реальных внутренних проблемах Грузии, чем ее предшественница. У разочарованных тоже имеются собственные аргументы. Комплименты, прозвучавшие из уст госсекретаря в адрес грузинских властей насчет успеха в развитии демократии, в борьбе с коррупцией, экономической стабильности и другое, хотя и имели протокольный характер, но с большей вероятностью послужат дальнейшей девальвации демократических ценностей со стороны самодовольных властей, привыкших имитировать и моделировать любую виртуальную победу над внутренними и внешними «врагами» в кавычках. Также проигнорирован интерес общественности к публичным комментариям по таким проблемам, как права человека, политзаключенные, перспектива грузино-иранских отношений, оценка функций Грузии в процессе вступления России во Всемирную торговую организацию, перспектива двустороннего диалога российских и грузинских властей и многое другое. У очарованно-разочарованных граждан Грузии, к которым, видимо, принадлежу и я сам, сохраняется нечто вроде мечты или надежды, что данный визит госпожи Клинтон может сыграть в будущем роль того луча, который появится в конце обоих тоннелей нынешней грузинской политики, и внутренней, и внешней.
Это был комментарий грузинского политолога Сосоца Скоришвили.
Материалы радиостанции «Эхо Кавказа» подготовил Александр Касаткин. Радио «Свобода» в эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Домонгольские истоки русской общественной мысли. Как они смотрятся из 21 века?
Древнерусские тексты всем по зубам, не только для любителей истории, но и для профессионалов.
Это как раз то в русской общественной мысли, что меня совершенно не волнует.
Мне интересно, как там все работало, система, экономика и все такое. Ну и войны, кто его там убил.
Разница во времени. Суббота в 9 и в 22. Воскресенье в 10 и в 21. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Американская сторона подтвердила факт обмена 10 российских агентов, задержанных в США 27 июня, на 4 российских заключенных, отбывавших наказание по обвинению в шпионаже и помилованных президентом Дмитрием Медведевым. В заявлении Министерства юстиции США подтверждено, что обмен состоялся в Вене. Российские СМИ передают, что президент России Дмитрий Медведев, помимо 4 осужденных по обвинению в шпионаже, помиловал еще 16 человек. Не сообщается, за какие преступления они были осуждены. В Ленинградской области в озере найдено тело 16-летнего подростка, сбежавшего из летнего трудового лагеря «Новое поколение». Признаков насильственной смерти не обнаружено, однако прокуратура настаивает на возбуждении уголовного дела по статье «Убийство». Государственная Дума России приняла во втором чтении законопроект о расширении полномочий Федеральной службы безопасности. Третье заключительное чтение документа состоится 16 июля. Госдума России приняла в первом чтении законопроект, ужесточающий правила проведения массовых публичных акций. Предлагается, в частности, увеличить срок подачи уведомления о проведении пикетов. Отец бывшего вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна обратился в Мосгорсуд с просьбой вернуть 50 миллионов рублей залога, внесенного в 2008 году за освобождение сына из-под стражи. 6 июля вступило в силу решение суда о прекращении дела против тяжелобольного Алексаняна в связи с истечением срока давности. Россия и Украина взаимно отказываются от каких-либо ограничений на въезд граждан обеих стран. МИД России отметили, что отказ от так называемых «черных списков» отвечает новому характеру отношений между Москвой и Киевом. Северная Корея вернется на международные переговоры по ее ядерной программе в ответ на принятое ООН заявление по поводу гибели южнокорейского судна. Представитель КНДР при ООН назвал дипломатической победой документ, в котором не содержится прямых обвинений в адрес Пхеньяна.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Горнолыжные курорты на месте природных заказников. И кто от этого выигрывает. И российское отель-строение в Турции. В рамках программы развития туризма на Северном Кавказе власти Краснодарского края планируют построить 5 горнолыжных курортов. Экологи считают, что реализация этой программы угрожает охраняемым природным территориям. Часть курортов может затронуть федеральные заповедники, рассказывает Любовь Чижова.
На экономическом форуме в Санкт-Петербурге была представлена программа по строительству на территории Северного Кавказа горнолыжных курортов под названием «Высота 5642». По данным защитников природы, этот проект предполагает создание 5 курортов общей площадью 2500 квадратных километров, способных принять 150 тысяч человек в день. Их собираются расположить в 6 регионах Северо-Кавказского и Южного федеральных округов. Экологи утверждают, что будущие курорты затрагивают территории федеральных заповедников. О программе «Высота 5642» говорит представитель Greenpeace в России Михаил Крендлин.
Насколько нам стало известно, но пока, в общем, не очень публично, разрабатывается она по заказу Министерства экономического развития. Суть заключается в развитии такого курортного горного туризма на Северном Кавказе. Представлена она была на Санкт-Петербургском экономическом форуме и даже получила одобрение президента Медведева. Если наложить те схемы курортов, которые были представлены на этом форуме, то в 4 из них, а именно это курорт Эльбрус-Безенги в Кабардино-Балкарии, курорт Мумисон в Северной Осетии, соответственно, курорт Архыз в Карачаево-Черкесии и курорт Алаганаки в Адыгее, все эти курорты затрагивают территории государственных природных заповедников. То есть, соответственно, Эльбрус-Безенги – это Кабардино-Балкарский высокогорный природный заповедник и национальный парк при Эльбрусе. Мумисон – это северо-осетинский заповедник и национальный парк Алания. Архыз – это Сибирдинский государственный природный биосферный заповедник. Ну и Лаганаки – это Кавказский государственный природный биосферный заповедник и памятник природы верховой реки Цыцик, соответственно, которые, кроме всего прочего, входят в состав участка всемирного наследия Западный Кавказ.
Это какой-то самостоятельный проект или это часть олимпийского строительства?
Нет, это не часть олимпийского строительства. То есть формально к Олимпиаде это не имеет отношения. Насколько нам известно, вот эти самые планы, они идут в рамках постулируемой, по-моему, Хлопониным, идеи вот экономического развития, в том числе, если учесть, туристического развития Северо-Кавказского региона с целью стабилизации там обстановки. В принципе, конечно, идея правильная, но мы категорически считаем, что недопустимо это делать за счет уникальных территории заповедников Кавказа.
Что известно о сроках строительства этих горнолыжных курортов?
Пока ничего не известно. Некоторые из них, насколько я понимаю, Лаганаки, по-моему, Архыз, включены в федеральную программу «Юг России», но там нет конкретных сроков и нет конкретных привязок к местности. Поэтому, к сожалению, про сроки сказать, я, по крайней мере, ничего не могу. В любом случае, мы считаем, что строительство вот этих объектов в тех границах, которые были представлены, совершенно недопустимо. Ну, просто, во-первых, потому что по российскому законодательству строить такие объекты на территории заповедников в принципе невозможно. То есть, чтобы их как-то легализовать, придется менять законодательство. Ну, в принципе, прецеденты, к сожалению, у нас уже есть, когда для того, чтобы разрешить строительство олимпийских объектов в Сочинском национальном парке, изменили закон об особо охраняемых природных территориях. Потом для этого же ввели разрешение на уничтожение там краснокнижных видов для строительства объектов Сочинской Олимпиады, для строительства объектов саммита АТС практически отменили действие лесного законодательства, в частности, разрешили все рубки, в том числе в защитных лесах. Но мы считаем, что это категорически неправильная тенденция, когда для реализации каких-то отдельных проектов меняется в целом в общем, проработанная и достаточно многие годы доказавшая свою обоснованность природоохранное законодательство. Вот. Если же этого дела не будет, то это будет просто строиться незаконно. В принципе, опять такие президенты, к сожалению, у нас тоже есть, особенно если строительство прикрывается высокими президентами или еще кого-нибудь, или высокими там целями кем-нибудь.
Вот вы видели эти проекты. А как вы считаете, возможно ли строительство этих горнолыжных курортов без того, чтобы они затрагивали территории заповедников?
Я, к сожалению, не специалист в размещении горнолыжных курортов. Но мне кажется, что у нас заповедники занимают не такую большую площадь, чтобы нельзя было найти место даже на Кавказе, чтобы построить эти курорты вне их.
Ну а каковы вообще будут ваши дальнейшие действия?
Ну пока мы уже направили обращение в Минприроды и Министерство экономического развития, ну как с одной стороны к заказчику, а с другой стороны к органу, который вообще в ведении которого находится заповедник, с просьбой не допустить, потому что на финале программы должно проходить согласование. Мы пока надеемся, что все-таки эти министерства, по крайней мере, Минприроды, которые вообще-то отвечают за эти территории, пытаются сделать так, чтобы они туда не вошли. А я не исключаю, что это дело не будет, и если будет сильное давление откуда-нибудь сверху или сбоку, я уж не знаю, то Минприроды, как уже много раз случалось, возьмет под козырек и скажет, что это будет только способствовать сохранению, да, заповедной системы, ну тогда придется бороться с ними и со всеми, как со всеми остальными теми природоразрушающими проектами, которые, к сожалению, достаточно часто в последнее время возникают в нашей стране. Ну, кстати, вот надо отметить, что, как я понимаю, уже в ответ на реакцию экологов, председатель Государственной Думы Борис Грызлов заявил, что планы строительства курортов на Кавказе никак не повлияют на состояние окружающей среды.
Рассказывал представитель Greenpeace в России Михаил Крендлин. Один из горнолыжных курортов, которые предполагается построить на Кавказе, затронет территорию объекта всемирного наследия Западный Кавказ, расположенного в Адыгее. О будущем курорте Лаганаки рассказывает руководитель экологической вахты по Северному Кавказу Андрей Рудамаха.
Курорт планируется строить на территории Кавказского заповедника и объекта всемирного наследия Западный Кавказ. Но если начнут строить, то комплексы дикой природы они будут разрушены и, соответственно, будет нанесен ущерб заповеднику и всемирному наследию. Решение, оно еще не принято. Это лишь мастер-план предварительный, и мы надеемся, что оно и не будет принято. Западный Кавказ – это объект всемирного наследия, в который входит в Кавказский заповедник. Речь идет о плато Лаганаки, территория, которая исходно была в составе заповедника, потом она в сталинские времена была исключена, а в 91 году была опять включена в состав заповедника. Это плато Лаганаки и Фишерстоновский горный массив – это центр биологического разнообразия, то есть по уровню биоразнообразия это самая ценная территория во всем Западном Кавказе.
Ну а кто вообще принял решение о том, что будут строиться горнолыжные курорты на территории Адыгеи?
Как ни парадоксально, это предложение поступило со стороны властей Краснодарского края. По их заказу был разработан этот проект, разрабатывала фирма «Росинжиниринг». Ну, я еще раз хочу сказать, что это еще не решено, это только предварительные планы по размещению. И мы надеемся, что эти планы будут изменены. Мы сообщили об этом Хлопонину, вице-премьеру, который отвечает за эту программу. Также мы написали письмо генеральному прокурору Чайке и министру природных ресурсов Юрию Грудневу. И мы надеемся, что все-таки мы будем услышаны, и эта программа будет изменена. Из территории заповедников курорты будут вынесены.
Объект всемирного наследия Западный Кавказ охраняется ЮНЕСКО. Ожидаете какой-то от этой организации реакции?
Да, ожидаем. Мы уже сообщили Центр всемирного наследия об этой ситуации, и представители очень обеспокоены.
Говорил руководитель экологической вахты по Северному Кавказу Андрей Рудамаха. Жители многих российских городов, вступившие в движение «Спасем Утриш», уже третий год ведут борьбу за сохранение уникального реликтового можжевелого фисташкового леса на Черноморском побережье Краснодарского края. Утриш имеет статус заказника. Власти пообещали присвоить ему статус заповедника, но вместо этого начали вырубать лес и строить на Утрише физкультурно-оздоровительный комплекс управления делами президента. Сейчас самые ценные участки можжевелового леса сданы в аренду властями Краснодарского края и выведены из границ планируемого здесь заповедника. О российской экологической политике говорит руководитель общественного движения «Спасем Утриш» Мария Рузина.
Планы строительства курортов горнолыжных вещь, конечно, хорошая, если они не затрагивают заповедник. В том случае, если это опять трогает объект всемирного природного наследия и опять не на Кавказский заповедник, это уже не удивляет, это просто, ну я не знаю, и возмущает, и печалит, и остается только надеяться на то, что наконец те экологические идеи, которые декларируют наши власти, наконец, хоть каким-то образом отразятся в практике. Пока этого нет.
Как вот эти планы по строительству горнолыжных курортов пересекаются, перекликаются с тем, что происходит на Утрише, и что сейчас происходит на Утрише?
На Утрише особых новостей от властей, по крайней мере, нету, но за исключением одной печальной вести от местных властей. 18 числа был очередной аукцион в департаменте Краснодарского края, где еще 5 участков Утриша были выставлены на долгосрочную аренду. Но, в принципе, это скрытая продажа. 4 участка были взяты в аренду, 4 из них, относящиеся к заказнику Большой Утриш. Это все вещи одного плана тревожного. На самом деле никаких активных действий на Утрише сейчас не происходит. Более-менее спокойно. На самом Утрише никаких ни муниципальных, ни государственных служб или органов, которые ответственны за порядок, за противопожарную безопасность, нет. Это печалит. Лето до последнего времени было очень засушливым. Поэтому те люди из волонтеров, общественных экологических организаций и движений, которые приезжают на Утриш, на себя взяли и патрулирование берега на случай сгорания случайного или не случайного, и уборку мусора. Вывозят мусор владельцы маломерных судов. От них, конечно, понятно, есть и польза по вывозке мусора, но, к сожалению, одновременно эти владельцы маломерных судов являются водными такси. В огромном количестве в выходные сейчас привозят туристов и отдыхающих на этот заповедный берег. И далеко не всегда волонтерам, экологам удается уследить за ними, потому что приезжают они, само собой, с огромным количеством мангалов, оборудования без шашлыков для цивилизованного отдыха. Это тревожит очень. И в Анапе, в окрестных поселках идет активная реклама этих водных такси и возможности цивилизованного и нецивилизованного отдыха на Утрише.
Как вы считаете, к чему может привести такая политика российских властей, когда территории заповедников и заказников отчуждаются в пользу государства? Там всеми правдами, неправдами там строятся президентские дачи, горнолыжные курорты.
Если короткой фразой, то невозвратимой потери российской природы. Потому что есть вещи, которые могут быть, скажем, лет через 10, через 15, в случае, например, там, прекращения рекреационного использования тех же, да, будь восстановлены. Стройки, и особенно стройки капитальные, это то, что наносит невозвратимый ущерб. Когда люди это поймут, непонятно. У нас на Утрише еще был концерт в защиту Утриша. Приехали майкопские профессиональные музыканты, группа экспериментальной музыки, которые неоднократно выступали на акциях защиты Утриша у себя в городе. И, наконец, первый раз исполнили свой концерт здесь. И он превратился в некий импровизированный митинг, где выступали люди, приехавшие из 12 городов. И говорили как раз о том, что и взрослые дети причем, многие много лет приезжают на Утриш с палатками, хотели бы ехать себе дальше. Но понимая, что Утриш вытаптывается, что он уничтожается вот этой огромной волной людей, они согласны бороться за то, чтобы Утриш стал настоящим заповедником. Они понимают, что больше с палатками они туда не приедут. И они борются не за место своего существования, а за то, чтобы Утриш был сохранен для будущих поколений.
Об экологической политике российских властей рассуждал руководитель общественного движения «Спасем Утриш» Мария Рузина. В защиту Утриша собрано более 30 тысяч подписей. Они отправлены российскому президенту, но ответа активисты-экологи не получили.
О борьбе российских экологов за сохранение природных заказников на Кавказе рассказывала Любовь Чижова. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Инвестиции российского капитала в туристическую индустрию Турции к настоящему времени достигли 2,5 миллиардов долларов. Наибольшую активность российские инвесторы проявляют в туристических районах на побережье Средиземного и Эгейского морей. А фотографии российских олигархов не сходят со страниц гламурных и просто сплетенных изданий. Наш корреспондент в Стамбуле Елена Солнцева подготовила обзор информации о российском бизнесе, которая появляется в турецкой печати.
«Встретимся у Кремля». Так, отправляюсь в город. город частенько шутят жители Кемера, имея в виду пятизвездочный отель «Кремлин Палас», точную копию московского Кремля, в 5 минутах езды от центра города. В отеле, построенном более 10 лет назад для российских туристов, есть Красная площадь, Спасская башня, ковровые дорожки, граненые стаканы и кровати сталинских времен. Еще несколько лет назад поглазеть на местную достопримечательность приезжали толпы туристов. Доходило даже до того, что отель называли 8-м чудом света. Сегодня им никого не удивишь. В непосредственной близости выросли еще несколько пятизвездочных гигантов. Местные жители говорят, что Кемер напоминает Российскую Республику. Даже вывески магазинов, и те на русском языке, замечает Керим, служащий одного из отелей в Кемере.
Мы шутим, что у нас всем заправляют богатые русские, а мы, турки, работаем на них. Вот наши дюканы стали называть магазинами на русский манер. Местные не понимают, смеются, говорят, что живут за границей, а не в Турции. Несколько самых больших в округе отелей, по слухам, принадлежат русским бизнесменам, которые их выкупили у турецкого бизнеса.
В мае минувшего года в пригороде соседней Анталии открылся 5-звездочный гигант под названием «Мардан Палас» – самый дорогой отель в Европе. Слово «Мардан» с тюркского «крепкий», настойчивый человек. Отель был построен российским миллиардером Тельманом Исмаиловым, бывшим владельцем московского черкизовского рынка, хозяином ресторанов, магазинов, вещевого рынка в Лужниках, который в последнее время живет в Турции. А назвал он его Марданом, говорят, в честь отца. На строительство отеля Исмаилов потратил более 1,5 миллиарда долларов. Как настоящий восточный человек, разошелся не на шутку. Архитекторы использовали тонны мрамора, горного хрусталя, сусального золота. Сообщали, что для обустройства пляжей привезли белоснежный песок из Египта. На открытие отеля пригласили звезд Голливуда – Шерон Стоун, Ричарда Гира, Монику Беллуччи, Пэрис Хилтон. Но особое внимание местной прессы вызвало присутствие известных чиновников из московского правительства, а также мэра Москвы Юрия Лужкова. А ведь незадолго до этого, удивлялись местные журналисты, Исмаилов был вынужден покинуть Россию из-за преследования московских властей, которые инициировали массовые проверки бывшего хозяина черкизовского рынка и вещевого рынка в Лужниках, в результате которых было обнаружено множество нарушений, контрабандный товар на сумму более 2 миллионов долларов. Журналист туристического интернет-сайта Айше Алкёй.
Исмаилов обратился к турецким властям с просьбой предоставить ему турецкое гражданство. Он заявил, что имеет российский паспорт, но влюблен в Турцию. Думаю, что вопрос будет решен положительно. Получить в разгар экономического кризиса такого замечательного инвестора выгодно каждому государству. Тем более, что Исмаилов объявил о желании построить в Турции еще один отель, самый дорогой в мире, а также купить местный футбольный клуб, который нуждается в спонсоре.
Правда, власти Анталии уже заявили о том, что будут проверять законность строительства отеля. Новый мэр города Мустафа Акайдын, представитель оппозиционной Республиканской народной партии, в свое время выступал против плана строительства отеля. Однако городской муниципалитет при поддержке правящей партии справедливости дал свое разрешение на застройку земельного участка. Теперь правящая партия в Анталии в меньшинстве. Новые власти не исключают, что разрешение было выдано незаконно. Ведь выделение больших площадей под застройку в прибрежной курортной зоне должно сопровождаться конкурсом. Отель был построен с нарушением архитектурных планов, изменив маршрут муниципальной трассы. Среди главных достопримечательностей курортного города Мармарис на побережье Эгейского моря – место швартовки яхт российских олигархов. В курортном местечке Бодрум на причале частенько можно видеть яхту самого молодого российского миллиардера Андрея Мельниченко, состояние которого, по версии журнала Forbes, оценивается в несколько миллиардов долларов. 120-метровое судно, выкрашенное в белый цвет, с опознавательным знаком буквой «А» на корме в честь жены Мельниченко Александры, бывшей супермодели. В районе Мармариса также можно увидеть яхту Романа Абрамовича, который не скрывает, что его любимым любимым местом отдыха стало Средиземноморское побережье Турции. А недавно появилась новость о том, что один из самых богатых людей мира намерен вложить значительные средства в экономику Северного Кипра. Новость вызвала в Турции настоящий ажиотаж. Непризнанная Турецкая Республика Северного Кипра находится в международной изоляции. Ее экономика крайне зависит от притока внешних инвестиций. Журналисты писали и говорили, что Абрамович якобы планирует построить поселок из 300 вилл для продажи состоятельным россиянам. Проект даже получил в прессе шутливое название «Поселок Челси» по имени принадлежащего Абрамовичу футбольного клуба. Как сообщали турецкие газеты, интерес к этим местам Абрамович начал проявлять 3 года назад. Он приобрел у местной компании за 5 миллионов долларов земельный участок, где было начато строительство коттеджного поселка. Правда, потом пресс-служба компании, представляющая его интересы, заявила, что появившаяся информация о намерении российского бизнесмена построить на Кипре поселок не соответствует действительности. Журналист туристического интернет-сайта Айше Алкёй.
Несколько лет назад Абрамович приобрел 2 фешенебельных отеля в Анталии и в Мармарисе, строительство которых еще не завершено. Его представители интересовались земельным участком в курортном городке Кушадасы на побережье Эгейского моря. Говорили, что олигарх также хотел приобрести 2 самых известных и любимых россиянами отеля «Кремлин Пэлас» и «Топкапы Пэлас». Однако собственники от продажи недвижимости отказались. Такая информация поступает часто. Она вызвана желанием бесплатно прорекламировать регионы за счет использования фамилии известной фигуры. Не секрет, что жилье рядом с объектами, в которые инвестируют миллионеры, растет в цене. Многие на этом зарабатывают.
Турция лидирует по результатам продаж по сравнению с другими европейскими странами, говорит владелец стамбульской риэлторской компании Айхан Карнаклы. Если Анталии интересуются обычные граждане, то Стамбул – эксклюзивный товар только для очень богатых людей. Особняки на Босфоре продаются годами. Старинные виллы Кёшк, дворцы, построенные во времена последних султанов, сохранили дух своей эпохи. Мраморные колонны, золотые карнизы, хамамы, дворики с бахче, тенистыми садами внутри. Тот же Абрамович, как сообщала пресса, начал скупать особняки разорившегося турецкого банкира Халиса Топрака. Дворец Льва – самый дорогой особняк на Босфоре. Он оценивается бывшим владельцем в 150 миллионов долларов. Айхан Карнаклы.
Банк Халиса Топрака прогорел еще в первые месяцы разразившегося в Турции экономического кризиса. Предприниматель остался должен страховому фонду около 500 миллионов долларов. На данный момент бывший банкир вернул лишь 30 миллионов от этой суммы. Его вынудили расстаться с особняком в Лондоне. В случае заключения сделки часть денег Абрамовича пойдут фонду, остальные – кредиторам.
Вдоль пляжа Лара, на восток от Анталии, тянутся элитные поселки российских миллионеров. Для состоятельных граждан турецкие застройщики предлагают квартиры стоимостью от 50 тысяч евро. В непосредственной близости от моря, в жилом комплексе с бассейном, охраной, ухоженным садом и газонами. Как ни странно, но препятствием для развития рынка элитного жилья в Анталии до сих пор выступает его относительная доступность. Чтобы богатые россияне обзавелись домом в здешних местах, говорит хозяин стамбульской строительной компании Ахмед Каан, это должно быть дорого и модно. Возможно, это будет закрытый поселок для очень богатых людей. Такой проект закрытого поселка вилл для миллионеров уже разрабатывают наши инвесторы.
Нас совершенно не волнует история происхождения денег. Власти разрешили приобретать недвижимость на своих курортах россиянам всего 2 с лишним года назад, но спустя пару лет отменили решение. В закон внесли ограничения по количеству приобретаемой частными лицами земли. Разрешено продавать не больше 2,5 гектаров на собственника. Нужно также получить вид на жительство. Это очень простая процедура, оформляется за неделю с дальнейшим продлением до 5 лет. Но приобретать в Турции квартиру или дом можно только вместе с землей. Владелец получает право на собственность, а саму землю иностранцы приобрести не могут. Ее могут лишь арендовать на 100 лет.
Однако не всем улыбается счастье. Еще один российский миллиардер Сергей Полонский был вынужден продать свой отель с молотка, чтобы спасти собственную компанию «Мирокс Групп», одну из крупнейших девелоперских компаний России. 5-звездочный отель в курортном городе Кемер в 40 40 километрах от Анталии, был куплен им несколько лет назад за 340 миллионов долларов. Около 300 квадратных километров, собственный песчаный пляж, лиман, аквапарк. Отель может принять до 3000 посетителей. Крупнейший турецкий Вакыфбанк выдал кредит сроком на 7 лет. Выплаты должны были происходить ежегодно равнозначными долями. Однако разразился экономический кризис. У корпорации не было денег на завершение строительства текущих объектов в России. Компания заявила о своих планах продать отель и другое имущество, чтобы вложить все вырученные деньги в дальнейшее строительство. Компания наняла управлять отелем местную гостиничную сеть и одновременно искала покупателя. Сообщали, что на местном рынке несколько известных холдингов проявляли интерес к отелю. Тем временем компания задержала очередную выплату по кредиту в размере около 20 миллионов долларов. Журналист туристического интернет-сайта Айше Алкёй.
Банк решил забрать отель в счет уплаты долга и продать его через суд как можно быстрее, чтобы погасить кредит. В феврале 2010 года под давлением банка отель был продан турецким инвесторам за 190 миллионов евро, на 150 миллионов дешевле, чем купил его 3 года назад российский бизнесмен. Были полностью покрыты долг перед банком, проценты по кредиту.
Очевидно, что российские олигархи предпочитают заработанное в России тратить за рубежом. Это мало кого удивляет. Вот недавно местная пресса сообщала, что свой гостиничный комплекс намерен построить еще один российский миллиардер Михаил Прохоров, самый состоятельный российский гражданин по итогам 2008 года по версии Forbes. Семизвездочный отель неподалеку от турецкого города Измир на побережье Эгейского моря. Разрешение на строительство уже получено. Работы, по сведениям местной прессы, начнутся в сентябре.
О том, какую информацию турецким журналистам удалось собрать о российском бизнесе в Турции, рассказывала Елена Солнцева. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. А над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Идеологическое давление на оппозиционных деятелей культуры в день пикета в защиту выставки «Запрет на искусство» обсуждаем с куратором выставки Андреем Ерофеевым и художником Андреем Гильжо.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Повтор в 5 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Это невозможно поверить. Просто невозможно поверить. Получилось даже лучше, чем
если
мы ожидали.
Если это будет честное и нормальное расследование, то бояться
нормально. Требовать отставки правительства в любой демократической стране может и должно происходить.
В крови этих воспитателей алкоголь обнаружен.
Каждый из обвиняемых согласился с предъявленным обвинением в сговоре.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6120, 7285, 9465, 9840. Свободный информационный мир. Радио Свобода.